Буря не страшная, стремлюсь я домой. Говорят, прошлые несколько дней была большая буря в Нью-Йорке, и были последствия от этой бури. Но мы сегодня продолжим размышления о книге Второзакония, и мы приближаемся к завершению бесед на книгу Второзакония, и сегодня будет 29 глава. На последние две главы мы уже проводили беседы, как-то раньше, при начале. Помните, там мы говорили о том, что Бог повелел Моисею написать песнь, и слова этой песни, чтобы он научил народ, и записать эту песнь, и положить на свитки, и положить ее в ковчеге. Вот такая интересная была у нас беседа в самом начале. Но я думаю, что мы повторим, когда уже будем заканчивать книгу Второзакония. Я хочу вспомнить, что было перед 28-й, перед 29-й главой. Была 28-я глава, помните, мы говорили о том, что Господь повелел Моисею передать слова. Слова благословения и слова проклятия. Помните, да? И, конечно же, я не совсем, скажем, мы можем проникнуться в тем состоянием этого народа израильского, который должен был услышать не только слова благословения, а слова очень грозного проклятия. Мы некоторые вспоминали, помните, это было очень-очень страшно. И большому еще ужасу все эти проклятия, не все, а часть этих проклятий вскоре начали исполняться над этой Божьей семьей, некогда Божьим народом. Помните, он называл: «Это мой народ, это я избрал, вы мой народ, я ваш Бог». Это и есть хороший план Божьей семьи. И как так могло случиться, что Господь предупреждал, чтобы народ не отступал от его повелений, не отступал от заповедей, потому что он эту прекрасную семью Божьего народа создал. И как так могло получиться и случиться, что они должны были испытывать такие грозные Божьи наказания? Также мы говорили о том, что народ должен был проходить, или проходя, или стоя, выслушать слова благословения на горе, с горы Горизим. Должны были стоять шесть представителей народа израильского, и проклятие с горы Гевал. Тоже шесть представителей из каждого колена народа израильского. Они должны были произносить эти слова вместе с левитами. И можете представить себе, если это возможно, какое это было торжественное, проникающее в самую душу состояние народа. Тогда они говорили: мы все исполним. Мы все сделаем, мы все исполним. И, к славе Бога, были такие люди, которые исполнили это. Были такие люди, которые держались этого Божьего благословения. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что 29 глава говорит о том, что Господь очень часто напоминал Моисею и убедительно говорил Моисею, чтобы также Моисей убедительно говорил народу, чтобы они помнили слова завета. И вот 29 глава, 1 стих начинается так. Второзаконие, 29 глава, 1 стих. Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить сынами израильскими в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними в Хориве. Здесь богословы несколько имеют несколько мнений. насколько этот завет, который должен был повториться этому при новом поколении, был подобен тому завету. Были ли такие действия, как Господь действовал, когда был утверждаем завет? Или это просто были слова, которые повторял Моисей? Но я не думаю, что это сегодня для нас главное. Главное – это то, что Господь настоятельно утверждает свое слово в новом поколении. И как брат Дмитрий Михайлович говорил, что хорошо, когда семья дружная, но, знаете, семья не может жить без определенных правил, не так ли? В нашей семье есть свои правила, у каждого из вас есть свои правила. И я не думаю, что эти правила есть такие, которые, они разрушают семью. Нет. Ну, я имею в виду правила какие. Кто-то привык подниматься в 5 утра, а кто-то в 7 утра. Но все равно надо подниматься, вставать, идти на работу, и все остальное. То есть эти правила, они очень похожи в каждой семье. И тогда, когда кто-то не хочет быть причастен к этим правилам, начинаются проблемы в семье, не так ли? Так. Так и в Божьей семье, так и в Божьем народе. Господь говорит о том, что «Я дал вам завет». Вы знаете, хочется обратить на слова «Я заключил с вами завет». То есть, это не только слова Божьи, это завет. Аж почему так Господь акцентирует вот в этом, в первом стихе, и дальше, и позже, и раньше, в Второзаконии, и в других книгах? Часто упоминает Господь слово «завет». Почему так Господь акцентирует? Дело в том, что мы, когда читаем Священное Писание от первой книги Бытие до, проходя всю книгу, мы можем часто встречать слово «завет». Ну, например, в книге Бытие написано такой, как бы, можно сказать, что это как бы завет. В книге Бытие, 9 глава, написано вот такое событие. 9 глава с 11 стиха. Это просто для ознакомления. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами и в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и землею, и будет». Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою, живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И дальше уже Господь говорит, продолжает речь. Но я хочу обратить внимание на 8-9 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним». То есть Бог Ною сказал и сынам его с ним. «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». И дальше то, что мы уже прочитали. Знаете, когда мы читаем вот эти слова, нам иногда может показаться, что сама радуга является заветом. Нет, не так. Радуга является признаком завета. Радуга является тем вещественным доказательством, если так можно сказать современным языком, что Господь однажды что-то обещал, да? Господь однажды что-то обещал. Но это для них завет, они не совсем понимали. Ну, видно, радуга, и мы так тоже определяем, а появилась радуга, значит, дождик прекратится. Но завет Бог поставил намного позже. Бог уже указывал на завет, который должен был принять народ израильский. Написано «Ною и детям вашим», да, потомству твоему. И этот завет совершился в свое время. То есть Бог называет вот эту важную часть, которую Он говорил мною, заветом. Дальше мы можем читать подобные истории, которые тоже называются заветом, но это скорее можно перевести как соглашение, предупреждение. Помните, с Авраамом было тоже. Тоже такая, вот такая ситуация, когда Авраам был в таком раздумье и спрашивал Бога и решить вопрос его семейный, обещание Божие. И тогда Бог сказал: «Вот что сделай». Это уже более серьезно, более вещественно. Мы не читаем, потому что за недостатком времени. Это записано в книге «Бытие», 15 глава, 7 по 18 стих. Тогда Аврааму Бог сказал, что ты сделай, принеси в жертву животных, и я тогда заключу завет с тобою. Знаете, почему мы обращаем на это внимание? Потому что для Бога это очень важно. Для Бога завет для людей очень важно. Еще на что надо обратить внимание, что завет не происходил от людей. Бог давал этот завет. И это очень похоже на нашу семью тоже. Когда дети рождаются, они не совсем понимают, не совсем вписываются или как-то соблюдают правила семейной жизни, но от родителей исходят так называемые правила, завет, да? Вот вы должны так делать. Дети вроде в этом участии не принимают, то есть в подаче завета. Так было с первыми людьми, так было с народом израильским, но... Когда уже народ израильский созрел для того, чтобы вывести его из египетского рабства, вот тогда Господь исполнил завет, который Он обещал тем, кто жили до этого момента. То есть, свое обещание. И заключил завет. И этот завет был первый завет. Второй завет, то есть, был заключен на горе. Хариве, апостол Павел говорит в послании евреям. Второй завет, Христос, Бог заключил с нами через Христа на горе Голгофы. То есть только два завета, которые дал нам Господь, на котором основывается вся Божья воля и в котором выражается Божья воля. Но само слово «завет» в переводе с греческого значит «связь», или приводить что-либо в порядок. То есть, связь с кем-то, да, ну, мы можем называть заветом брачный союз или дружеский завет, заветом, соглашением. Но более всего подходит к решению Бога, или к подаче Бога, или к объяснению, это приводить что-либо в порядок. И это действительно так. Как мог народ определить, какие ему законы выработать для того, чтобы сохранить себя, сохранить свою цивилизацию, сохранить свою нацию, свою культуру, свой язык и отношения с Богом? Как мог народ израильский сам определиться? Как он мог это сделать? И тогда Бог говорит им, что я вам даю завет. И я хотел бы, чтобы мы прочитали вот этот момент, очень важный момент, когда Господь заключил с народом израильским свой завет. Давайте мы прочтем книга Исход, 24 глава, с 1 стиха. «И Моисею сказал он, взойди к Господу, и Моисею сказал, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Иуда, 70 старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос. И сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен израильских, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, и в другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета, уже книга Завета. Смотрите, не скрижали, а книга Завета, потому что прошло уже 3 месяца после исхода израильского из Египта. То есть скрижали уже получены, уже были переписаны книгу Завета. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами во всех словах сих. И дальше описывается. То есть, может показаться, что когда всходил, помните, Моисей и получил скрижали, то это как бы был завет. Нет. Это была подготовка завета. Это было ознакомление с законом. Моисей должен был долгое время передавать слова закона, как бы их с применением толкования. И только тогда, когда народ осознал, что хочет Господь, что предлагает Господь, только тогда заключил Господь завет с народом израильским. И это очень серьезно, это очень важно, потому что от завета своего Господь не может отказаться. От завета своего Господь не может что-то вдруг изменить или как-то по-другому себя повести. Более того, так как народ израильский был пользователем этого завета, то и согласился добровольно выполнять эти правила завета, то мы читали продолжение всей книги Второзакония, то Господь пользуется своим правом, добровольным согласием народа израильского, мы читали, да, много раз он говорил, все, что ты говоришь, Моисей, мы сделаем, мы будем послушны, то Господь имел право взыскивать за неисполнение этого своего завета. Почему такая строгость? Почему такая важность, друзья дорогие? Потому что и в Первом Завете, который заключили здесь, и во Втором Завете, заключенном на Голгофе, кстати, сегодня мы тоже имели знаки этого завета, была пролита кровь. В первом случае была кровь животных, которые приняли на себя народ, да, но это было, понятно, символическое окропление, но они на себя приняли, они были окроплены, они были очищены. И в втором случае кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, да, очищает, когда мы приходим к Богу. Вот кровь завета. Если мы читали послание евреям, там апостол Павел акцентированно говорит на важность того, что однажды не мы заключили с Богом, а Господь заключил с нами. Друзья, вот тут надо тоже, но не то, чтобы правильно понять, а правильно расставить приоритеты. Господь заключил с нами заветы. И то, что мы сегодня совершали, вечеря Господня, это исполнение положения завета. Это напоминание о том, что Господь однажды с нами заключил этот завет, завет спасения, завет мира, завет крови. Не просто так, завет крови. Господь с нами заключил. И это завет очень хороший, это завет спасающий. Второе, что нужно при заключении завета, это принесение жертвы. Это принесение жертвы. А это уже сначала Господь приносит жертву эту. Да, так было в народе израильском. Господь явился, Господь делал определенные дела, то есть Господь являл себя народом. Так было в заключении Нового Завета, как мы привыкли говорить, Иисусом Христом. Со стороны Бога идет полное посвящение, полная отдача, как мы только что пели, для того, чтобы этот завет был приемлем и понятным, для того, чтобы этот завет был спасающим. И для того, чтобы он действительно имел силу, Господь отдал и сделал все для заключения завета. И апостол Павел, как мы говорили в послании евреям, очень много об этом говорит. Он говорит, что это завет лучше, это завет, но это уже может быть даст Бог, если мы, Бог сохранит, то будем говорить в следующий раз о законе, о благодати, коснемся этих моментов. Но сегодня наше внимание должно быть обращено на завет. И, как я уже говорил, совершение вечери – это знак Божьего завета. Помните, мы читаем, и сегодня читали это тексты, и Христос говорил, и раз, и другой, что «сие творите в мое воспоминание». Потому что это мой завет. Сие творите так, чтобы вы помнили, что я заключил с вами завет, и я не отменяю этот завет. Я не отменяю. Если я не отменяю законодатель, который может отменить, то вы не можете по-другому думать. Вы должны идти по этому завету. Вы должны помнить, что этот завет очень дорог, очень драгоценен, потому что я отдал своего единородного сына. Второе, что надо помнить при завете, о том, что да, завет причастия, и вот вскоре будет крещение, да, это тоже напоминание завета, это тоже знаки завета Бога с нами. Не мы заключаем с Ним завет, Бог заключает с нами завет. Да, традиционно крещение называют заключение завета. Ну, это можно тоже, но правильнее это Бог заключает с нами завет по своему обещанию. Человек делает это добровольно, человек обещает, а Бог обеспечивает действенность этого завета. Да? Написано, что верующий меня на суд не приходит, верующий меня имеет жизнь вечную, и кто верует и крестится, спасен будет, да? Помните, эти слова мы напоминаем. Но вместе с тем, это Бог обеспечивает исполнение завета. С нашей стороны должно быть согласие и старание исполнять то, что сделал Господь, то, что написал Господь. Это и как дальше в этом книге Второзакония, дальше есть такие слова, что «моя заповедь не тяжела, и она не где-то далеко, она не где-то высоко, она рядом с вами, чтобы вы видели ее, чтобы вы исполняли ее». Поэтому очень важно, друзья дорогие, помнить о том, что Господь является инициатором завета, Господь является защитником этого завета, и Господь имеет право, так если можно выразиться нашим языком, Господь имеет право с каждого, кто заключил завет, спросить, как твои дела, как у тебя обстоят дела с тем заветом, который ты согласился исполнить, как у тебя обстоят дела в моей семье, в семье верующих, в семье церкви. Как у тебя обстоят дела? С одной стороны, действительно, это очень, очень строго Господь подходит, очень требовательно. И, казалось бы, если бы не было одного действия Божьего, то вряд ли кто-то мог бы выйти, получить вот то, что обещал Господь, то ли спасение, то ли прощение, если бы не было одного действия Божьего. Какое же это действие Божие? А действие Божие, смотрите, записано в 4 главе послания евреям. Это действие, которое не позволяет тем, кто заключил завет, вести свободную жизнь, как мне угодно. Нет, уж если Господь поместил нас в свою семью, в свою церковь, то есть определенные правила. Есть и правила. Это не те правила, которые просто, правила ради правила. Это те правила, которые служат для блага находящийся в этой семье Божией, находящийся в церкви. Это те правила, которые служат для прославления Бога. Это не просто правила, как сегодня множество законов, которые могут быть написаны 100 или больше лет назад, и они еще как-то действуют. Например, я читал недавно, что в России, кажется, или в Украине отменили один из законов, который действовал, скажем, еще лет 50 назад, когда были паровозы, надо было туда кидать уголь, чтобы там горело, и эти паровозы потом ехал. Там были кочегары, был машинист и был кочегар. Ну, и решили, что для того, эта работа очень вредная для кочегара, но закон еще действует, что можно раньше идти на пенсию. То есть это не закон, не правило, а не правило. Нет, который Бог как-то поставил и не может их изменить. Нет. В следующий раз, если даст Бог нам жизнь, то мы будем говорить о том, что Господь вправе изменить свой завет. Правила этого завета. Не завет, простите, а правила этого завета. Потому что Господь не отменяет свой завет. А правила завета Он может отменить. И мы так будем читать, что дает как бы новый завет, новые правила. Господь один, Он законодатель, Он дает новый завет с новыми правилами. Да? Но завет остается. Завет новый, потому что новые правила. Но Господь один и тот же. Но, друзья дорогие, мы можем много говорить. И, конечно, когда мы читали в прошлый раз, я не знаю, как у вас, но у меня осталось... И остается вот это впечатление от того, что говорил Господь. И еще больше осталось впечатление о тех бедах, которые навлекает на себя народ израильский и всякий, кто живет не по правилам Божьим. Когда я читал в течение недели, как раз мне удалось прочесть несколько книг малых пророков. Но там есть по одной главе, ну, все-таки книга, да? Есть по одной главе, по несколько глав. И я прочел, так получилось, что было время, и я увидел, что Господь не хочет посылать эти наказания, не хотел посылать наказания на народ израильский, но Он должен был, потому что написано «возмездие за грех смерть». Если человек делает грех и не раскаивается, Господь посылает свое наказание, Он вправе это дело. Хотя мы говорили о том, что основное наказание человека ждет после суда. Но и сегодня Господь имеет право наказывать человека, который цинично, преднамеренно, постоянно грешит. Он имеет это правило, хотя не всегда применяет. И в этом тоже наше с вами счастье. Но мы говорим о другом. Очень строгие правила завета. И если бы не было того, что он говорит через апостола Павла в послании евреям, то нам бы было, знаете, как будто бы безвыходное положение, потому что всего, что я обещал, я точно знаю, что я не исполнил. Но я хочу это делать, но я не исполнил. Я не могу сказать, что я все, Господи, исполню, но я могу сказать, Господи, я хочу все исполнить. Как же быть тогда, если такие строгие правила Божьего Завета, которые перешли в Новый Завет, в Евангелие, они не уменьшились, они не сократились, они не потеряли своего действия. А как же быть? И тут вступает Божья справедливость, Божья правда с Божьей милостью. Если есть правда, если есть справедливость, если есть честность, но нет милости, знаете, это опасное положение. Это опасное положение. Помните, написано, суд без милости, не оказавшему милость. Да, Христос говорит, и много об этом. Неужели милость позволяет человеку отступать от завета? Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что написано, если человек это делает с лукавством, знает, что Господь простит, я буду сегодня грешить, а завтра тоже, а мне надо как-то перед причастием привести свою жизнь, а потом как будет понедельник. Друзья дорогие, не я говорю, Слово Божие говорит, это очень опасные мысли. Лучше от таких мыслей удалиться. Почему? Написано, Господь с лукавым поступает по лукавству. То есть, если я заблаговременно что-то планирую, а сегодня я должен воздержаться, потому что, ну, то ли праздник, то ли причастие, то ли что-то еще, а потом будет по-прежнему, это очень опасное состояние. Это очень опасное состояние, и о таком состоянии тоже говорит Священное Писание, в частности, послание евреям. Но что же для нас, для тех, кто однажды согласились принять завет Божий? Что же для нас остается, если мы отступаем от своих обещаний? Что остается для нас? Бог, конечно, мог бы сразу потребовать, но Бог не делает так. И мы прочтем для нашего утешения Смотрите, что Господь говорит вот, Евреям 4 глава, 14-16 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». То есть, первое положение – твердо держаться исповедания. Исповедание – значит принятие. Я принял это, я исповедую, я признаю. Почему? Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен всем, во всем, кроме греха. То есть первосвященник, да, выступает в роли Иисуса Христа, или Иисус Христос выступает в роли первосвященника, как заступника, он имеет сострадание. Он имеет сострадание. Далее. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Может быть, тут что-то сложно понимать, благодать нам для благовременной помощи, но очень четко видно, видно, слышно слово «милость», чтобы написано, чтобы получить милость. Друзья дорогие, и в этом наше спасение. В этом наше спасение. То есть, он не говорит, что если человек каким-то образом так или иначе повел себя, то ему Господь забирает благодать. Нет, он говорит, поэтому приступаем к дерзновению, к престолу благодати, приступаем к Богу, пусть ничего нас не смущает. Пусть не смущает то, что мы сделали так или иначе, и это не дает нам правила. Становитесь на колени. Просите у Бога милости, просите у Бога прощения. Там, где вы находитесь, то ли в церкви, то ли дома, то ли в таком месте, где вы, может, где вы почувствовали, что вы неправильно поступили, тут же обращайтесь к Богу. И это престол благодати. Он везде, он распространяется по всей вселенной. Для чего? Чтобы получить милость. Не правда ли, братья и сестры, велик наш Господь, велик и славен. Очень требователь, Бог строг, но очень милостив. И в этом наша радость, и в этом наше спасение. И потому, как мы пели псалом, там были такие слова, «скоро заблестит небеса». Я пою и думаю, ну, не скоро заблестит, уже должны блестеть небеса, когда мы идем к ним. Мы должны об этом радоваться. Уже должна быть светлая надежда, да? А должна быть радость. Вчера на группе Авеньезер мы говорили о том, что на слова апостола Павла размышляли, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Да, вот такая формула. Мы беседовали продолжительное время. И потом несколько из группы сказали, это хорошо, что мы говорим о тех вот состояниях, из которых надо выходить, но было бы хорошо, чтобы мы говорили о том, что Господь приготовит для нас, о том, что приготовит для нас жизнь. Почему мы об этом мало говорим? Действительно, мы немного об этом говорим, но надо говорить об этом, друзья дорогие, потому что Священное Писание не ставит человека в безвыходное положение. Бог не ставит человека так, чтобы его, собрать на него компромат, а потом наказать. Это не Божий промысел, это не Божие действие. Помните, говорит апостол Павел, что закон добр, люди злые, а закон добр. И Бог делает все для того, чтобы люди осознали и применили усилия и оценили вот тот завет крови, который Господь сегодня нам являет, сегодня напоминает. И пусть наша жизнь будет Господу благодарная. Благодарность. Пусть в нашей жизни мы будем говорить действительно больше о том, к чему мы стремимся. Пусть эта вечность, она будет с нами и впереди нас. Пусть она будет напоминать о великой Божьей милости и о том, что мы должны изо всех сил стараться жить свято, благочестиво, будучи помещенные в эту прекрасную Божию семью, в церковь. Аминь. Помолимся.